Глава 38. Арест едва узнавал мир, на который привел свой погибающий народ и который помог выстроить. Он был чистеньким и сверкающим, но запруженным толпами, и население его в гневе выстроилось вдоль улиц, стесняясь, толкаясь, напирая, размахивая плакатами и крича: «Змеиные ограничения равняются рабству! Эволюция равна свобода! Настоящий змей Арес!» В зале совета группа имбецилов описала прискорбное состояние возлюбленного мира Ареса. Интеллектуальная дискриминация раздробила общество атлантов, расколов его на две фракции — интеллектуалов и рабочих. Интеллектуалы представляли около 80% всего населения, насколько мог судить Арес, посвящавших свое время созданию порождений своего разума, искусства, исследований и прочих видов деятельности, смысла которых Арес не постигал, да и не потрудился поинтересоваться их назначением. Остальные 20% населения рабочие зарабатывали на жизнь собственными руками и устали от этого, устали от мизерных зарплат и государства всеобщего благосостояния, неизменно державшего их в состоянии граждан второго сорта. Суть проблемы заключалась в том, что образование достигло предела развития прирожденного интеллекта. Оба класса по разным сторонам демаркационной линии осознавали, что интеллектуалы всегда будут интеллектуалами, равно как и их дети, а рабочие — наоборот. Браки между классами стали крайне редкими, потому что никто из интеллектуалов не хотел идти на риск, что его потомки угодят в низший класс без надежды на возвращение. Экономический и социальный раскол все углублялся. Ради поддержания мира предпринимались различные соглашения и сделки, но в конце концов попытки компромисса провалились, и насилие стало для рабочих единственным средством ведения переговоров. Экран показал нарастание волнений фракции рабочих, эскалацию протестов до бунтов, хаотических нападок, а там и до организованного терроризма, унесшего тысячи жизней. Арес вертел эту проблему в голове так и эдак, почти не слушая Номос, председателя совета. Суть проблемы в наших силах поддержания правопорядка. А что с ними не так? — поинтересовался Арес. У нас их нет уже 300 лет. Преступлений было очень мало, и гражданский надзор в сочетании с системами глобального наблюдения привели к тому, что правонарушителей всегда задерживали. Здесь другое дело. Эти люди готовы отдать жизнь за свое дело, чтобы их дети не терпели таких же лишений, как они. Более серьезная проблема заключается в том, — подал голос другой член совета, — что новые силы правопорядка надо набирать из числа рабочих, а им доверять мы не можем. Они могут свергнуть правительство, захватив полную власть. Полагаю, именно этого-то мы все и боимся. Хоть я и единственный, кто осмелился произнести это вслух. Воцарилось молчание. Наконец Номос нарушила его. «Арес, решение, к которому мы пришли, ради которого пробудили вас, проконсультироваться о смягчении змеиных ограничений». Арес не сумел подавить свой гнев. «Эти законы созданы отнюдь не без причины. Ради спасения нас от себя самих. Мы лишь рассматриваем небольшое смягчение двух из трех ограничений», — подняла руку Номос, «снимающие запрет с генной инженерии. Лишь раз, чтобы обеспечить рабочим интеллектуальное равенство. А во-вторых, мы снимем запрет с робототехники, позволим простым служебным дроидам взять на себя весь физический труд. Эти перемены позволят создать единое жизнеспособное общество. Если вы, дурачье, откроете в этом мире ларец генной инженерии и робототехники, — вскочил Арес, — вы гарантируете, что мы станем змеиным миром рано или поздно, даже без вторжения. Это неминуемо. Именно так змеиная пагуба и возникла в первую голову. Мы просто повторим ошибки предшественников, и поддержать этого я не могу. Погрузите меня обратно в сон, а еще лучше позвольте мне умереть по-настоящему, видеть это свыше моих сил. А что бы сделали вы?
Наша проблема крайне проста, — сказал Арес. 20% нашего народа убивают остальных. От них надо избавиться. Генерал оглядел армию обучающихся новобранцев. Если Бакен на орбите не скрывал его планету от окружающей Вселенной, они стали бы посмешищем для всего космоса. Совет был прав. Вербовка сил безопасности из числа рабочих была сущей благо глупостью. Арес предпочел интеллектуалов, вписывавшихся в схему. Модели точеные, мускулистые и натасканные выглядеть бесстрашными, независимо от собственных способностей. Танцоры и акробаты, они двигались с грациозностью и точностью, но не были способны сражаться даже ради спасения собственных жизней. И спортсмены. Они прекрасно сосредоточены и спокойно чувствуют себя в беснующихся толпах, но наверняка скиснут, когда люди начнут умирать. Рес смотрел, как они тренируются. Это не армия, и никогда ею не станет. Но благодаря мундирам и муштре смахивает на нее хоть отчасти, а только это ему и требовалось. Рес тосковал о временах экспедиционного флота, но тот пал очередной жертвой змеиных ограничений. Исследование космоса может вести к неведомым опасностям, а то и к величайшему риску из всех снова быть обнаруженными змеиной армией. Мысль об этом напомнила ему о собственной роли в миссии, повлекшей этот конец, его захват сферического стража, образовавший брешь в черте, которая позволила циклопической ехидне выползти и портироваться к изначальной родине атлантов. Он ни за что не допустит повторения этой ошибки. Атланты мечтали о едином обществе на единственной планете под защитой Бакена и колоссальной армии стражей, образовавших стену в космосе вокруг нее. Планета атлантов, преисполненная мира и изобилия, простирающихся в вечность. Эта мечта опиралась на отказ от трех искусов — легкой работы роботов, ложных достижений генной инженерии и обаяния исследований дальнего космоса. Арес вдруг заметил, что рядом с ним стоит Номос, но промолчал, в надежде, что этот дурище ответит тем же, и, как обычно, его ждало разочарование. «Они с каждым днем все больше походят на армию», — заметила Номос, еще больше уронив мнение Ареса о собственном интеллекте. «Да, они сыграют свою роль расчудесно». Арес не знал, когда ожидать следующей атаки, но это и не играло особой роли. Будущее для него было предрешено как уравнение, ответ которого известен заранее. Спал он редко, а если сон и приходил, то лишь прерывистый. Он сидел за письменным столом в апартаментах, которые ему отвели, перебирая письма, написанные ему женой, просматривая ее видеозаписи и проигрывая в голове нескончаемые сценарии в рассуждении о том, как бы все могло быть, сложить все иначе. Но правда заключалась в том, что он просто играл свою роль, как многие поступали до него и будут поступать после. Аватар был прав. Теперь Арес это знал. Атлант гадал, сколько же раз тот видел, как миры возносятся и повергаются во прах. Тысячу? Миллион? Больше? Аватар отстаивал простое существование, жизнь по общему кодексу. Аресу представлялось, что на этих планетах каждый гражданин, и интеллектуал, и рабочий, и каждую жизнь ценят и уважают. Они правы. И еще Арес размышлял над собственными словами, сказанными тогда: «Мы будем сражаться». Но не было никакого могущественного врага, чтобы с ним сразиться, только беспомощные жертвы. Не было зловещей угрозы у порога, которая сплотила бы его народ. Змеиная армия так и не пришла, а в отсутствие угрозы его люди утратили волю к борьбе. На самом деле, едва отведав насилие впервые за тысячу лет, они тут же бросились выводить из анабиоза его, окаменелость почти забытого прошлого, возвращенную для борьбы с угрозой варварства. Нет, они не хотят биться. Такова темная сторона человеческой сущности. Без конфликта, без вызова внутренний огонь угасает. А без пламени общество впадает в стагнацию и медленно сползает по наклонной. Есть только одно решение проблем его мира — вырезать раковую опухоль. Арес ужасался этого. Но это хотя бы конфликт, вызов, причина для его существования. Может быть, только это и удерживало его в живых. Подойдя к окну, он полюбовался городом, который они выстроили. Одним из тысяч, покрывших почти всю поверхность планеты до последнего дюйма. Они очень дотошно спланированы. В отличие от городов Старого мира, где он вырос, эти метрополисы объединили природу со сталью и стеклом в этакое полотно искусства и функциональности. Из своих апартаментов на 147-м этаже Арес смотрел вниз на зелено-коричневые леса, поля и сады, покрывающие верхушки зданий. Ниже, от здания к зданию, протянулась, как паутина, сеть переходных мостиков. По мостикам двигались люди и капсулы, будто колонии насекомых, пробирающихся по лабиринту из стекла и металла, искрившихся светом, и каждый огонек тщательно регулировался для оптимизации красоты и функциональности. Некоторые здания венчали громадные теплицы, пышную растительность которых по ночам освещали и культивационные огни, и свет города. Как столь развитая цивилизация может быть столь ущербной, вплоть до самой сердцевины? И тут город подбросило взрывами. Мостики затряслись и развалились, здания рушились, целые районы охватили огонь и дым, застилая полотно света, стекла и стали. Дверь за спиной Ареса распахнулась. «Взрывы в секторах 4 и 6, генерал!» Быстро одевшись, Арес выступил во главе своей новообразованной армии, не доходя до боевой зоны самую малость. Громыхнул еще взрыв, и волна вопящих, улепетывающих горожан хлынула в их сторону. Солдат рядом с Аресом, деликатно кашлянув, негромко осведомился. «Начинать, сэр?» «Нет, пусть это немного продлится. Покажем миру, с какого рода людьми мы сражаемся».